34. В подобных обстоятельствах Жюли мало чем отличалась от остального человечества. Те же инстинкты, те же рефлексы. Когда тот, другой, открыл огонь сверху, из ее собственного окна, она точно так же, как все, залегла, мечтая только об одном — слиться с асфальтом. Она даже не видела, как Калиньяку прострелили плечо. До того, как начали стрелять, Жюли не спускала глаз с королевы Забо и с этого маленького негра, который так настойчиво трогательно пытался сыграть роль ее телохранителя. Луссас Казаманса, кто ж еще? Бенджамен часто ей о нем рассказывал. Друг Лусса набирал в легкие побольше воздуха, пытаясь закрыть своей щуплой грудной клеткой скелет своей подруги Забо. «Шут решением судьбы», — вспомнила Жюли выражение своего отца-губернатора. А Лусса был прав, пытаясь прикрыть свою королеву. Жюли знала, что убийца и на нее зуб имеет, и не упустил бы такой возможности, если бы хоть один полицейский зазевался. Жюли приблизилась к королеве. Жюли рассчитывала, что успеет первой выстрелить в убийцу. Табельный револьвер ее отца-губернатора заметно выпирал под ее курткой. Жюли заняла свое место среди легавых в засаде на Жюли. Нет, конечно, она не надела форму. У Жюли не было этой страсти к дешевым трюкам. Она выглядела как обычный легавый. Куртка, цепочка, кроссовки и джинсы, обтягивающие ее мужское достоинство. Плутовка. С виду Жюли легавый, молодой человек, плохо выбритый, в бедрах слегка полноватый, но не настолько, чтобы заподозрить в нем женщину. Короче, еще один полицейский на похоронах Готье, пристально вглядывающийся в каждого, кто не принадлежит к их полицейскому братству. Там была и полиция округа, и инспектора из отдела по убийствам. Жюли как раз и рассчитывала на это. Они не знали друг друга, но признавали своих как части единого целого. Одному из своих соседей, тому самому здоровяку в летной куртке, который вытащил Мо и Симона из их кухни на колесах, она даже шепнула на ухо. «Женщина, которая мстит за своего мужика, хуже не придумаешь». Немного хрипотцы к ее низкому от природы голосу, рык царицы джунглей, как говорил Бенджамен, и этот олух попался. Жюли — самоочевидность, караулящая тайну. Она, как и все остальные, могла только догадываться, что представлял собой этот притаившийся в засаде убийца. Когда раздался первый выстрел, Жюли, прежде чем самой уткнуться носом в асфальт, успела только заметить, как Лусса повалил наземь королеву Забо, прикрывая ее собой. Впившись ей под левую грудь, револьвер ее отца-губернатора оказался совершенно бесполезным. Обматывая грудную клетку, чтобы сойти за парня, Жюли вспомнила одну фразу, брошенную надменной Терезой при первой их встрече. «Как с такой большой грудью вы можете спать на животе?» Отлученное от матери с самого рождения, племя малосценов поневоле обращало слишком большое внимание на женскую грудь. «Слишком большое внимание? Какая чушь!» — потешался Бенджамен. «Забудь ты всю эту психофигню, Жюли. Дай мне лучше твои грудки». Бенджамен заправлялся исключительно у этих источников. Раздался второй выстрел, и следом за ним восклицание, которое Жюли приняла на свой счет. «Меткая дрянь!» Потом короткая пауза, и вдруг, совсем рядом с Жюли, целая очередь из одного ствола. Пистолет, большой калибр, должно быть обрез. Жюли первая оказалась на ногах, рядом с Тянем, метя в ту же цель, в свое собственное окно, разлетавшееся в щепки под градом пуль. Потом и другие присоединились. Жюли стреляла с такой злостью, какой раньше в себе даже не подозревала, слегка выгнув спину для того, чтобы удобнее было сдерживать отдачу своего самострела. Сейчас Жюли, пожалуй, и с базукой бы справилась. Да ей волю, она бы всю крышу разнесла. Ее коллеги стремились к тому же. Они хотели стереть в порошок эту гадину, из-за которой им пришлось позорно валяться в пыли. У Жюли были причины посерьезнее. Она с самого начала знала, что не успокоится, пока этот тип не окажется у нее на мушке. Должно быть, ее ярость бросалась в глаза. Она это поняла, почувствовав на себе пристальный взгляд старого Тяня. Тянь стрелял в окно, неразборчиво бормоча что-то себе под нос. Тянь смотрел на нее в упор, блестя глазами, и не узнавал ее. Жюли вдруг показалось, что если бы у него не было пусто в обойме, он уложил бы на месте и ее, и еще нескольких стрелявших. Вместо этого старый полицейский спешно вогнал свой револьвер в кобуру и покинул стрельбище, прокладывая себе дорогу сквозь толпу сверлящим взглядом Верден. «Ее там нет».
«Шутишь».
«Она ранена, удрала, оставив два пальца в стене».
«Что?»
Старик оттяпал ей два пальца.
«Что же, она так и ушла без пальцев? Но не без ног же».
«Это верно».
«Та еще штучка, а?»
«Да уж, лучше иметь ее в постели, чем в противниках».
«Одна против всех. Рэмбо в юбке».
Обрывки фраз в расходящейся толпе. Жюли благополучно выбралась из квартала, сумев избежать встречи с полицией, которая вела на каждом углу тщательный досмотр, прочесывая всех и вся. Усиленные наряды, вой сирен и несчастные японцы, проклинающие тот день, когда они поселились в тихом уголке, ограниченном улицами Пирамид, Сент-Оноре и Сен-Рок, в надежде спастись от насильственной смерти. Жюли отправилась на улицу Ривали, где она оставила свою машину с полицейским удостоверением под запотевшим лобовым стеклом. Она одолжила ее у одного совсем молоденького полицейского, GTI 205, с двумя красными полосами, как и ее кроссовки. Настрой у нее сейчас был такой: махнуть на кольцевую дорогу, жать на газ до отказа и крутиться, крутиться до тех пор, пока она не поймет, что это за тип. Совершенно случайно у нее в барабане осталась одна пуля. Как раз для него. Для того, кого она совсем не знала. И все же она могла сказать о нем больше, чем все те легавые, что только что сидели в осаде. Что же такое особенное, ей было известно. Жюли принялась перечислять. Во-первых, Жюли знала, что это он убил Шаботта, после того, как она устроила министру допрос, потому что ей надо было его только допросить. Во-вторых, Жюли знала, что он убил Готье, после того, как она расспросила Готье, потому что ей достаточно было его ответов. В-третьих, Жюли знала, что на каждом месте своего очередного преступления он оставлял улики, указывающие на нее. БМВ, которую она взяла на прокат и которую он оставил неподалеку от Булонского леса, где нашли Шаботта. Ауди, которую она взяла на прокат и которую он оставил у входа в парк Мансури, рядом с улицей Газан, где обнаружили труп Готье. Жюли знала, что он идет за ней по пятам, след в след, бампер в бампер, отправляясь на каждое из своих преступлений на одной из оставленных ею машин. Жюли знала, что он раскусил все ее переодевания. Итальянка, гречанка, австрийка и даже полицейский инспектор в штатском. Он знал ее тайники, ее костюмы, ее уловки, ее машины. Все вплоть до того, что и когда она собирается делать. Он ее знал. Он знал Жюли. Одного этого уже было достаточно. Он знал ее и хотел свалить именно на нее вину за эту бойню, цели которой она не понимала. Может быть, он хотел помешать ей узнать что-то от тех, кого она расспрашивала? Но это просто нелепо, потому что он убирал их как раз после того, как она их расспросит. Так размышляла Жюли, направляясь к машине своего задиристого полицейского. Кто это? Что ему нужно? И как далеко он способен зайти? И потом, вот сейчас, в этот момент, была ли она все еще безутешной вдовой или уже вновь превратилась в журналистку на охоте? «Этот вопрос наверняка заинтересовал бы Бенджамена», — подумала Жюли. «Почему, например, ей не подойти к первому же попавшемуся полицейскому и не объяснить, в чем дело? Национальная полиция села ей на хвост, преследуя ее за убийства, которых она не совершала. Ей стоило лишь предъявить дивизионному комиссару Анелизу свои 10 пальцев, целые и невредимые, и ее невиновность была бы доказана. Ее неопровержимые 2 пальца». Вместо этого Жюли предпочла сделаться живой мишенью в городе, запруженном молодцами, у которых было разрешение убить ее на месте без предупреждения. Хуже того, пустившись в погоню за этим убийцей, она сбила со следа ищейку Аннелиза. Настоящий убийца Бенджамена мог таким образом спокойно улизнуть, пока они преследуют Корансон. Так вдова или журналистка? Это сердцебиение. «Что это, Жюли? Приглушенное рыдание или нетерпение гончей?» «Оставь меня, Бенджамен, будь добр. Дай мне сделать свое дело».
«Твое дело?»
«Да, мое дело, Бенджамен, прийти первой».
«Чтобы журналисты оказались первыми хоть где-нибудь?»
«Шутишь? Частное расследование?» «Бог мой!» — не унимался Бенджамен. «Да все, на что вы способны, вся ваша журналистская братья, это трясти несчастных полицейских, выклянчивая свежие факты. Вот и все ваши информаторы». «Нет, конечно, строго конфиденциально, своих не выдаем».
Вы лишь посредники жили, почтовые лошадки. Вы слово в слово записываете все, что наговорит вам следователь. Свобода информации. Слышали, как же?
Бенджамен и Жюли. Единственный повод для перебранки, которая вылилась в настоящий скандал. К тому моменту, когда Жюли появилась на улице Ривали, она уже успела дойти до белого коленя, видя этот ожесточенный спор с Бенджаменом. Теперь она знала, почему она гоняется за убийцей. Одна единственная причина — доказать Бенджамену, что если журналистика сохранила еще свою честь, то ее олицетворением и была она, Жюли. Сказать последнее слово, хоть раз в жизни. Одна из положительных сторон вдовства. Нет, она не пойдет к Аннелизу. Нет, она не будет на побегушках у полиции. Она остановит этого типа. Сама. Она отыщет правду. Сама. И она всадит ему пулю между глаз. Сама. Да, но сначала нужно найти свою машину. Нужно-то нужно. Только на улице Риволи машины нет. Пусто. Ладно, поняла. Внимательно осмотрев то место у поребрика, где она припарковала служебную ГТИ, она наткнулась на маленькую, почти незаметную лужицу крови.